когда вы беседовали с мастером в конторе лесопункта.
А, мы пошли с Женькой по решению комсомольского бюро.
Так.
Ну, это была последняя попытка договориться с мастером.
Да-да-да.
В которой я должен был играть роль арифмометра и огнетушителя.
Понятно. Ну, рассказывайте.
Петр Петрович, мы пришли к вам, чтобы... Я не верю, что люди не могут договориться. Если вы, Петр Петрович, поймете нас, а мы вас, все будет хорошо, все образуется. Петр Петрович, не надо, не улыбайтесь так, словно перед вами дети. Ведь нам надо обязательно поговорить.
Слова. Мудрость сказала о них, как о самой лучшей упаковке для правды и лжи. Мысль изреченная есть ложь. Да вам ли рассказывать об этом, друзья мои? Весна, друзья мои, весна. Весна идет, друзья мои. А мы тратим время на слова, которым грош цена.
Петр Петрович!
А разговаривать мы все-таки будем. Мы просто обязаны разговаривать.
Петр Петрович.
И нам, и вам будет удобнее, если вы сядете.
Сажусь.
Да-да. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вы смеетесь сейчас, товарищ Гасилов. Вы умирали, говорят, от хохота, когда узнали о решении комсомольского собрания. И говоря откровенно, вам можно позавидовать. Не каждому дано сохранить такой заряд оптимизма в вашем возрасте.
Продолжайте, Борис, продолжайте. Я жду.
Вот-вот. Опыт работы участков нашего леспромхоза и соседнего Петровского показал, что ни один из них не может из месяца в месяц перевыполнять плановые задания. Распутица, двухметровой толщины снежные сугробы, поломки механизмов, невыходы рабочих на лесосеку из-за болезни. 100 причин существует для того, чтобы хоть в одном месяце участок не смог перевыполнить, а то и выполнить план. А вот с мастером Гасиловым этого никогда не случалось. Волшебство? Техническая гениальность? Из чего складывается задание комплексной бригады? Из среднего объема хлыста на лесосеке, из среднего расстояния трилевки и, наконец, из количества рабочих дней, необходимых на трилевку в расчетный период. Правильно?
Совершенно правильно. Было бы, однако, неплохо, Борис, если бы к этим трем важным факторам добавили еще хорошую эстакаду и чистые трилевочные волоки. Прошу простить меня, Борис, я прервал логический ход ваших размышлений.
Вы не нарушили логический ход моей мысли. Этого сделать нельзя, так как осталось сказать всего лишь несколько слов. В нашей бригаде вами, товарищ Гасилов, всегда занижен средний объем хлыста. Преступно увеличено расстояние трилевки по сравнению с реально существующим и уменьшено количество рабочих дней за счет фиктивного увеличения времени на переходы из одной лесосеки в другую. Все эти преступления совершаются для того, чтобы вы, товарищ Гасилов, всегда получали предельно крупные премиальные. Это раз. Во-вторых, обман и махинации вам нужны для того, чтобы не тратить никаких усилий на руководство участком. Вы сознательно тормозите производительность труда на своем участке. Вы умело это делаете, товарищ Гасилов. Вы прекрасно знаете, что о таких ловкачах не раз предупреждала партия.
Продолжайте, Борис. Вы представить не можете, какими ценными фактами вооружаете меня. Эх, бригадир Притыкин, сколько я раз говорил ему.
Подлец, негодяй, подлец.
До свидания.
Борька, я не хотел тебе мешать, Борька.
Ты мне не помешал. Ты просто избавил меня от сотни ненужных слов.
И после этого вы перешли в атаку. Я вас правильно понял, Борис?
Вы меня правильно поняли.
И вы перешли в атаку. Перешли в атаку.
Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Пилипенко, все в сборе?
Так точно, товарищ капитан.
Не будем рассиливаться по кабинетам, товарищи. Сейчас 15 минут 11-го, пока то да сё будет и половина. Вам придется пройти с нами, гражданин Заварзин. Я обвиняю вас в убийстве Евгения Владимировича Столетова. Потрудитесь пройти на место следственного эксперимента. Так, прошу, выходите из кабинета. Вы идите впереди меня, Заварзин. Остальных прошу следовать. Вот так вот. Прошу не отставать, товарищи. Добрый вечер, Викентий Алексеевич.
Добрый вечер. Я готов.
Товарищ Пилипенко, разъясните принцип выбора участников следственного эксперимента.
Среди участников следственного эксперимента в наличности трое граждан, которых товарищ Радин знает. Это товарищи Маслов, Лузгин и Попов. Далее. С одним из граждан, Михаилом Кочневым, товарищ Радин мог встречаться, не зная его по фамилии. Трех граждан, Заварзина, Гукасова и Лобанова, товарищ Радин не знает. У меня все, товарищ капитан.
Спасибо, младший лейтенант. Вы готовы, Викентий Алексеевич?
Я готов.
Начинаем тянуть жребий. Кому идти первому, кому второму и так далее. Не теряйте время, граждане. Не теряйте. Бояться нечего, товарищ Маслов. Вам ничего не будет. Не робейте. А вы почему стоите? Заварзин. Я вас спрашиваю, почему не идете за нами? Заварзин. Товарищ капитан.
Заварзин. Заварзин.
Гражданин Заварзин, прошу следовать.
Не молчите, Заварзин. И не стойте на месте.
Ехал я одним поездом со Столетовым. Ехал.
Товарищ Пилипенко, проводите гражданина Заварзина в свой кабинет.
Убийца. Это живой убийца.
Все участники эксперимента могут быть свободными.
До свидания.
До свидания. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, Викентий Алексеевич. Спасибо. Еще раз простите милицию.
Знаете что, Александр Матвеевич, мы ведь с вами не виделись всего несколько дней. Да. Но вы за это время сделались ярко-красным. Вы даже не красный, вы пунцовый. Как вам это удалось, а, Александр Матвеевич?
Никакой драки, Заварзин, на берегу озера Круглого не было. Я имею доказательства. Дело в том, что тракторист Суворов и кондуктор Акимов дали показания.
Ехал я на одной площадке со Столетовым. Да я все расскажу, только не держитесь за моей спиной, Соловья.
Вот так-то лучше.
Замазался я. Однако я бармить буду, что не сбрасывал Столетова на железку.
Ну хорошо, о деле Столетова мы поговорим попозже, Заварзин. А пока вы решаете, признаваться или не признаваться в убийстве, давайте поговорим о более легком.
Ну?
Например, о вашем друге и учителе Гасилове. Вопрос простой. За что вы любите его?
Еще в последней исправительно-трудовой колонии я решил завязать. Сказано, сделано. Я написал письмо Марии, которую знал с детства. Получил ответ, что ждет, если не обману, с завязкой. И приехал в Сосновку. Не сразу, но все-таки получил машину. И начались мои мучения. Работать не хотелось, как умереть.
Через неделю я возненавидел трактор до того, что однажды навернул его кувалдой. Мария не хотела выходить за меня. Одним словом, я запсиховал. Психовал я долго, а потом понемножечку да полегонечку стал притихать, потому что увидел, на лесосеке пуп работой не надрывали. Кто хотел, восьмичасовую норму делал за 6 часов, а кто не хотел, тянул до конца. На третий месяц я получил 350. Ничего себе, а? Зарплатка за 6 часов, шаляй-валяй. Кто ж, думаю, дал такую сладкую житуху? Пригляделся? Петр Петрович Гасилов. Он-то и заставил меня завязать окончательно. Ну, не надо подымать брови, товарищ Прохоров. Я все объясню. Я тогда завязал, когда понял, что есть на свете человек, который не ворует, не грабит, не работает, а ест. Советская власть против эксплуатации человека человеком. А Гасилов нашел способ, не эксплуатируя человека, эксплуатировать саму советскую власть. Вот у кого, я думаю, надо учиться, а? Можно жить и не работая, и не воруя. После этого я стал называть Гасилова своим паханом.
Так, продолжайте, Заварзин.
А я все сказал.
Вы утверждаете, что завязали только потому, что нашли человека, умеющего, не работая, сидеть на удобном месте возле государственного пирога. Отчего же тогда, Заварзин, вы последние полгода были на втором месте в статистическом соревновании трактористов? Не Гасилов же вас заставлял работать? Долго думаете, Заварзин? Но так как я знаю, почему вы хорошо работали последние полгода, извольте-ка рассказать подробненько, что произошло на берегу озера Круглого. И так же искренне, как о Гасилове.
Крупный разговор был на берегу озера Круглого. Я точно не помню, в котором часу это было. Я вернулся в лесосеку поездом.
В 7:32.
Да. И этим поездом, если вы, товарищ Прохоров, лучше меня знаете, когда я приехал. Ну, Столетов еще разговаривал с Гасиловым, так что мне пришлось немного подождать. Я совсем немного ждал, 15 минут. Светло еще было. Постой-ка, Столетов. Погоди-ка, дорогой. Я за тобой, Столетов. Я, быть может, и не вернулся бы, но ты сам сказал, глаза ты мне попозже выдавишь, Заварзин. Попозже, а? Ну вот я и пришел. Заступничков ищешь. Так их нет, заступничков-то нету. Так что пошли, дорогой. Прогуляемся до озера Круглого. Ну, ты пойдешь, Столетов, или не пойдешь?
Пошли, Заварзин. Пошли на Круглое.
А ты молодец, Столетов, что не струсил. Пошел в тайгу. Ох, если бы ты знал, Столетов, как я тебя ненавижу. Если бы ты знал, я так тебя ненавижу, что вкалываю, как ишак. Ставлю рекорды. Я сегодня с твоими подонками 250% сделал. Я себя презираю, а тебя, Столетов, ненавижу. Ненавижу! Ух, ненавижу! Отойди, Столетов! Уйди от греха! Порежу!
Хорошо, я отойду, Заварзин. Просишь, отойду.
Я одно хочу знать. Хочу знать, для чего ты все это делаешь, Столетов. Ведь справки для института тебе не напишут, как ты работал, а ты шачил 3 года и все. Так зачем ты вкалываешь-то? Ну, зачем?
Да пойми ж ты, Аркашка, я пролетарий. Рабочий.
Пролетарий, говоришь?
А ты думал? Тебе глаза застят особняк Гасилова.
Ай.
Ты не видишь, что он только своему барахлу служит по-настоящему. Ему молится.
Дай папиросу. Дай, а? У меня кончились.
Я не курю. Ты знаешь, как-то пробовал, да не получается.
Да.
Ой, ты ж добьешь моего пахана, Столет. Если бригада недельку поработает так, как я сегодня, на пункт прибежит вся твоя родная советская власть. Что случилось? Откуда взялись 200%? Ты насмерть бьешь, Столет. А это разве по-комсомольски?
По-комсомольски, Аркадий. Сдерживать выработку, воровство из государственного кармана. Вот какие дела. Мы это назвали забастовкой наоборот, а? Лихо придумано.
Ты...
Вот какие дела, Аркаша.
Ну вот, все. Мы минут 10 еще потрепались и пошли на эстакаду. Я тогда понял, что Столетов для себя выгоды не искал. Я опустел, когда Столетова не стало. Он умер, а я пустой.
Мы тебя ненавидя любим, мы тебя и любя ненавидим.
Чего?
Максим Горький. Последний вопрос, Заварзин. Зачем вы ходили в вагон-столовую, когда пришли со Столетовым с озера Круглого? Ну?
Я рассказал обо всем Гасилову.
Вы, Заварзин, вышли от Гасилова с перекошенным лицом. Я уверен, что именно после этого разговора с вами что-то произошло. Вот и отвечайте, о чем еще шла речь.
Больше в столовой ничего не говорилось.
По моим расчетам, Заварзин, по моим расчетам, Столетов не только сорвался с подножки, но ему и помогли сорваться. Защищайтесь, гражданин Заварзин. Доказывайте, что не сталкивали Столетова с подножки.
Я только на вас надеюсь, гражданин капитан. Вся кодла бармит, что вы еще никого не взяли в бедность.
О чем еще говорил в столовой Гасилов?
Да ни о чем больше не было речи.
Не было. Ну и хорошо. Ну и отлично. Пилипенко!
По вашему приказанию прибыл, товарищ капитан.
Вот что, товарищ Пилипенко. Гражданин Заварзин арестован. Обеспечьте охрану и питание, это раз. А во-вторых, объясните, почему сейчас в деревне так тихо? Даже гитара не бренчит.
Сегодня исполнилось ровно 2 месяца со дня смерти Столетова. Вся молодежь ушла на кладбище.
Алло?
Лидия Михайловна, я прошу Люду.
Подождите. Я посмотрю, дома ли дочь. Слушаю. Это ты, Женя? Ну, я слушаю тебя.
Я получил записку. Женя, нам с тобой не надо больше встречаться. Что с тобой, Людка?
Я пью чай, Женя. Алло.
Лидия Михайловна, я снова прошу к телефону Людмилу.
Я допила чай, говори, Женя.
Почему нам не надо встречаться, Людка? Что случилось?
Так надо, Женя, так надо.
Да.
Женя, я, кажется, поступила невежливо. Конечно, я погорячилась. Но так надо.
Мы уже взрослые.
Мы уже взрослые. Нам не надо встречаться. Серьезно. Если хочешь, приходи к нам, поговорим.
Подробно.
Подробно. Почему ты молчишь, Жень?
А почему ты не хочешь поговорить подробно?
Я знаю почему. Угу. Я знаю, что
ты приходишь к этой Анне.
Ты ходишь к этой Анне, Лукьяненок.
Ты ходишь к этой развратной, мерзкой бабе. Вся деревня говорит об этом.
Ты ходишь к этой гулящей бабе. Вся деревня говорит об этом.
Людка, ты с ума сошла? Людка, ты с ума сошла?
Вот тогда он и пришел ко мне. Вот это и был мой третий раз. Конечно, Людку научила так говорить ее мать, она его не любила. А Женя-то меня любил. Он меня любил, а сам думал, что Людмилу. Ему тоже трудно было. Вокруг Жени белый свет перепутался, такой он был человек. Ведь и Людка его любит, а выходит за Петухова. Я думаю, Александр Матвеевич, что 22 мая, в тот самый день, Женя от кого-то узнал, что Людка вожается с Петуховым. Он потому и прыгал у хутора, что хотел застать их вместе. Они там гуляли. Я за ними тоже следила. Не хочу, а встану, пойду за Петуховым и Гасиловой, словно знаю, что это добром не кончится. Мне их хотелось убить. Нет, не за Женю, хотя не за него тоже. Петухов и Гасилова вот как гуляли. И идут друг за другом, молчат. Сами такие, словно повинность отбывают. Петухов ко мне 3 раза приходил. Проводит Людмилу и ко мне. В ногах валялся, на кровать просился. Я его ударила.
Вот вам бумага и шариковая ручка. Надо написать коротко: тогда-то и тогда-то Петухов Юрий Сергеевич навестил меня, Лукьяненок Анну Егоровну. Предлагал то-то и то-то. Не пишите, я его ударила. Пишите, я ему нанесла оскорбление действием. Капитан Прохоров, пора браться за Аркадия Заварзина. По данным уголовного розыска, тракторист Заварзин сидел 3 раза. Последний раз за грабеж. Отбыл в исправительно-трудовых колониях в общей сложности 7 лет. Начал тюремную карьеру с 15. 4 года после освобождения молчит, зубьев не кажет. Женился, имеет сына. Может быть, и вправду завязал. Ответьте-ка мне на такой вопрос, Аркадий Леонидович. Почему вы назвали сына в честь мастера Гасилова?
На этот вопрос я отвечу. Мне товарищ Прохоров, мастер Гасилов, помог завязать. Да, не было никогда над Арканией Заварзой власти. А Петр Петрович мне пахан. Я у Гасилова учусь.
Гасилов мне пахан. Этот тезис надо бы развернуть, Заварзин. Как ты, Петр Петрович, мог угодить в паханы? Вот смешно-то.
Я знаю, вы мне будете клеить убийство Столетова из-за личной вражды. Факты у вас есть, даже больше, чем надо. Ну, так я сразу. Я сразу скажу, что Столетова ненавидел. Знали бы вы, как я его ненавидел.
Как прикажете все это понимать? Вы ненавидели Столетова за то, что он ненавидел Гасилова? Так?
А как хотите, так и понимайте. Каждый свое понимает, товарищ Прохоров. Свое. Столетов мешал жить хорошим людям. Мне мешал, Гасилову мешал, да всем мешал.
Вы так и не ответили, Заварзин. Почему Гасилов ваш пахан? Извольте отвечать.
Ответа не будет. Арканя Заварза своих не выдает. Вы только не подумайте, что Гасилов того... Он спичку не украдет.
Не хотите отвечать, не надо. Да и что нам Гасилов? Гасилов нам... Тьфу. А вот декабрь прошлого года нас интересует. Как я разумею, это была ваша первая стычка со Столетовым. Вот и ответьте, почему, отчего, по какому поводу?
А это я могу показывать. Только опять предупреждаю, я чистый. 100 раз буду говорить, я чистый. Ну, а 12 декабря мы со Столетовым здорово схлестнулись.
Здорово, товарищи мужики!
Здравствуй, Женя.
Здравствуй, Аркаш. Ну и мороз. Ведь такой мороз надо организовать.
А я вот жду тебя, Столетов. Давай погуляем. Поговорим о том, о сём. Международное положение обсудим, а?
Можно и о международном положении, Заварзин. Ты только шарф завяжи, Аркашенька.
А.
Беда, если ненароком простудишься.
Ничего.
Ну, пойдем.
Да не бойся ты меня, Столетов. Я сначала разбираюсь, что к чему. Правда, вот насчет ножа ручаться не могу. Нож он сам на таких людей просится.
Ты смешон, Заварзин. Смешон многозначительность, опасный для трусов блатной затаенность.
Ишь.
Я давно за тобой наблюдаю. И мне ты кажется все несерьезнее и несерьезнее. А ножом ты мне не угрожай. Я не боюсь тебя, Заварзин. Да лучше умереть, чем тебя бояться.
Боись. Не больной же ты, чтобы смерть гасила бояться. Столетов. Че тебе, всех больше надо? В стахановцы ты вышел, Столетов. Комсомольцы тебя в начальство выбрали. Скоро орденишко на грудь получишь. Чего тебе не хватает-то, Столетов? Чего людям жить мешаешь? Че ты забудешься о высокой производительности труда? Столетов, зарплата у нас хорошая, монету за перевыполнение получаем. Чего тебе еще-то надо? Кто ты? Ну кто ты такой, Столетов, что хочешь добровольно больше положенного и шачить?
Кто я такой? Ты хочешь знать, кто я такой?
Ну?
Я рабочий, Заварзин. Пролетарий, который всех стран соединяйтесь.
Вот ты и...
Я не буду заботиться о высокой производительности труда. Кто же будет заботиться?
Рабочий, говоришь. Пролетарий. А не можешь с одним мастером Гасиловым управиться. Салага ты, а не пролетарий. Да будь у меня нужда Гасилова сковырнуть, я бы его одним мизинцем. Да-да, между прочим. Средний объем хлыста занижен? Занижен. Среднее расстояние трелевки повышено? Повышено, да еще как. Одна естка кое-кому за две считается. Время перехода из одной лесосеки в другую умышленно растягивается? Еще бы, как резина. Да я бы этого мастера Гасилова одним ногтем, да ни к чему мне это. Вот так. И тебе не дам. Подумай, Женечка. Подумай, родной. А я пошел.
Когда я уходил, Столетов что-то бормотал, но я не слышал.
Вы еще что-то хотите сказать? Пожалуйста, Заварзин, пожалуйста.
Столетов смелый был. Он знал, на что я способен. И все-таки пошел на Заварзина.
Вы показали моему предшественнику, следователю Сорокину, что дрались со Столетовым на берегу озера Круглого.
Ну?
А мне известно, что драки не было. Вам надо доказать, что рубаху на Столетове вы порвали во время драки на озере. А вовсе не...
Да не время шутить, товарищ Прохоров. Ну, была драка на берегу озера. Как же мне было не драться со Столетовым? Ну, дешевая работа, товарищ Прохоров.
Ну, коли не было драки, значит, не было драки. Я вот еще о чем думаю. Мне мерещится, что вы ехали в поселок на одной тормозной площадке со Столетовым. Ведь не ошибаюсь же я, а, Заварзин?
На пушку берете. Товарищ Прохоров, другим поездом я ехал. Чистый я. На мне вины нет. Да и не для того я женился. Сына заимел, чтобы опять в колонию уйти.
Когда вы узнали о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова?
А когда узнал? А то ли в конце мая, то ли в июне. Да что-то я не помню этого.
Так, так, так.
Ну, Гасилов же не дурак, чтобы отдать дочь Столетову. Он бессеребренничком был, Столетов ваш. А Гасиловой Цигейковой чтобы мало, ей каракулевую подавай, это уж...
Слушайте, Аркадий Леонидович, а с какого рожна вы Столетову рассказали о производственных преступлениях гражданина Гасилова? Вы справитесь на трудовых колониях, работая на лесозаготовках. Вы лесное дело изучили до тонкостей. Вас мастером назначь, не ошибешься. А Женька Столетов, как вы выражаетесь, в лесозаготовках не в зуб ногой.
Да.
Вот отвечайте, Аркадий Леонидович. С каких пирожков вооружили Столетова убийственными фактами против обожаемого вами Петра Петровича Гасилова? А? Вы покраснели? Ложный стыд вас заставил покраснеть. Вам мерещится, что вы продали Гасилова, а на самом деле помогли мне и себе. У нас с вами, Аркадий Леонидович, одна задача. Мы должны и обязаны доказать, что вы не сталкивали с подножки платформы Столетова. Поймите, это надо доказать. Ну, а пока продолжайте жить и трудиться нормально, гражданин Заварзин. До свидания.
До свидания, товарищ капитан.
Ну что же, пусть Заварзин думает, что я поверил ему. Аркадюшка расколется в ту самую минуту, когда я узнаю, что происходило в лесосехе 22 мая. Тут же побежит болезный за блюдечком с голубой каемочкой. Да, пожалуй, самое время еще разок навестить учителя Радина. Здравствуйте, Викентий Алексеевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Еще хочу раз вам напомнить, что нам совершенно необходимо провести следственный эксперимент для опознания Аркадия Заварзина.
Так, пожалуйста, я готов в любое время.
Угу. Еще такой вопрос у меня к вам. Вся кабина трактора Евгения Столетова заклеена репродукциями негров. Чем можно объяснить такую любовь?
О, Бичерстоу. На него огромное впечатление произвела хижина дяди Тома. Он, Женька, удивительный человек. Он перечитывал ее бесконечно часто. И каждый раз, поверите ли, каждый раз плакал. Женя говорил, что портреты стариков-негров мешает ему быть восторженно счастливым. Он говорил, нельзя быть счастливым, если на земле, ну и так далее.
Понятно, понятно. Викентий Алексеевич.
Да.
Видимо, только вы способны откровенно и объективно объяснить мне, что происходило на лесосеке 22 мая. То есть за несколько часов до гибели Евгения. Вы понимаете, все, к кому я не обращаюсь с этим вопросом, что-то скрывают.
Примерно за полгода до смерти у нас с Женей произошел довольно крупный разговор. Женя пришел взъерошенный, нервный, какой-то бледный от волнения. Нет, скорее он не пришел, не явился, а ворвался в дом с таким видом, словно столкнулись галактики.
Добрый вечер, комиссар.
Добрый вечер, Женя.
Мороз, доложу я вам, оглашенный. Это во-первых. А во-вторых, Викентий Алексеевич, позвольте доложить, я становлюсь круглым дураком. Можете поздравить вашего ученика, Викентий Алексеевич. Мне не до шуток, комиссар. Я действительно дурак, так как отвык самостоятельно мыслить и принимать решения. Не понимаете?
Пока нет. Что случилось, Женя?
Слушайте, Викентий Алексеевич, за последние полгода, как я подсчитал, мне в голову не пришла ни одна самостоятельная мысль. Привожу в систему свои дикарские выкрики. Во-первых, так называемая массовая культура отбивает охоту, привычку и способность самостоятельно мыслить. Во-вторых, нас колоссально неправильно учат в школе, введя некое пародийное политехническое образование. Чему меня научили в школе? Управлять трактором? Эка премудрость. Рычаг сюда, рычаг туда, вот эта заводная рукоятка.
Подожди, подожди. Ты так вопишь, что тебя, наверное, слышит вся деревня.
И пусть слышат. Пусть все знают, что нас в жизнь пустили салажатами. Как пользоваться логарифмической линейкой, я знаю. Цикл Карно помню.
А вот как соотнести объем хлыста с нормой выработки на одного рабочего, для меня темный лес.
Ну, чего же ты хочешь, Женя? Превратить школу в лесотехнический институт?
Не надо устраивать школу лесотехнической революции. Нас должны учить хотя бы зачаткам экономических знаний. Я сальдо от бульда отличить не могу, а мне бы надо уметь пользоваться простейшей электронно-счетной машиной. Вот ведь какая петрушка получается. Аркадий Заварзин и 8 классов не окончил. Треть жизни провел в тюрьме, а лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок. Это ли не безобразие, черт возьми?
Да подожди ты чертыхаться, Евгений. Изволь вот пить чай, а то остынет.
Аркадий Заварзин в 10 раз лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок. А это вам не фунт изюма, так как Заварзин заодно с Гасиловым, а я ни черта пока не могу понять в махинациях мастера, хотя превосходно знаю, что он тунеядец, а может быть и жулик.
Ты понимаешь, ты все преувеличиваешь, Евгений. У массовой культуры есть, конечно, свои серьезные недостатки, но не меньше и достоинств. Тебе только кажется, что ты отвык самостоятельно мыслить. Дело в том, Женя, что сейчас ты мыслишь так широко и так глубоко, что теряешь ощущение самостоятельности мышления, понимаешь? А что касается трактора и школы, ну что же, насчет школы и трактора ты, конечно, прав. Прав, Женя. Мы выпускаем из стен школы людей совершенно беспомощных в практическом отношении.
Вот.
Вот-вот. Они действительно умеют пользоваться логарифмической линейкой, но многие из них не знают, почем килограмм хлеба. Ну вот, отвечай быстро. Сколько стоит килограмм орловского хлеба?
Не знаю.
Ну вот видишь.
Вот уже 10 лет, как мама не посылает меня за хлебом. Вы попали в точку, Викентий Алексеевич. Я не знаю, почем килограмм орловского хлеба.
Вот. Хочешь исповедоваться в грехах?
Хочу, Викентий Алексеевич. Хочу.
Давай.
3 дня назад вы меня спросили, что происходит между комсомольцами и мастером Гасиловым. Тогда я вам ничего не ответил. Я и сегодня ничего не скажу о конфликте с Гасиловым. Дело в том, Викентий Алексеевич, что декабрьские морозы, кажется, помогли нам понять Гасилова. Думаю, попался. Конфликт с мастером Гасиловым так серьезен и глубок, что мы, комсомольцы, чувствуем такую же ответственность, какую, наверное, чувствовали все комсомольские поколения в решающие моменты жизни. А тут еще, понимаете, комиссар, нехорошо складывается у меня с парторгом. Смотрите, вы для меня партия.
Женька тогда ничего так и не рассказал о конфликте с мастером Гасиловым. Он был сложным. Иногда казалось, что Евгению под 40, порой он выглядел 6-классником.
Вы хотите сказать, Викентий Алексеевич, что история с Гасиловым вам кажется детской игрой?
Ну что вы, нет. Нет и нет. Игрой в этой истории было только то, что ребята скрывали от всех и вся формы и методы борьбы с Гасиловым. Хотя прав на это никаких не имели. Да и я... Коммунист виноват. Надо было развенчать эту игру, поговорить с парторгом, помочь им со Столетовым понять как-то друг друга. А когда вы собираетесь проводить следственный эксперимент?
Дня через два-три, Викентий Алексеевич. Ну, а сейчас мне пора бежать по своим милицейским делам. До свидания.
До свидания. Будьте здоровы. До свидания.
Сегодня был трудный день. Телефонный разговор с областным начальством. Ой-ой-ой. Анна Лукьяненок, Аркадий Заварзин, учитель Радин. Да, нормальному человеку этого хватит на месяц. Нет, все-таки милицейская работа — вредное производство. Вредное производство. Не-не-не-не. Угу. Завтра, пожалуй, надо встретиться с Гасиловым. Надо узнать абсолютно точно, когда вернется из города парторг Голубень. Да, и еще разочек поговорить с Технаруком Петуховым. И, пожалуй, и хватит на завтра.
Входите.
Здравствуйте, Юрий Сергеевич, здравствуйте. День-то какой. А я ведь к вам только на секундочку.
Я всегда рад потолковать с вами. Здравствуйте. Готов ответить на все вопросы.
Ну, Юрий Сергеевич, зачем же на все-то? На все вопросы не надо. Только на один единственный вопросик. Вот, Юрий Сергеевич, план Сосновки и ее окрестностей. Скажите, пожалуйста, не по этой ли дорожке вы гуляли с Людмилой Петровной в день происшествия с Евгением Столетовым?
А?
Да? Если это так, то ответьте на второй вопрос. Как далеко вы заходили во время совместных прогулок?
Мы обычно доходили до Кривой Березы.
Ага.
Людмила не любит ходить пешком. Поэтому дальше Кривой Березы мы обычно не заходили.
А, спасибо, Юрий Сергеевич, спасибо. Я так и думал, что вы гуляли до Кривой Березы. Да, совсем забыл. Юрий Сергеевич, вы каждый раз после прогулки с Людмилой Гасиловой ходили к Анне Лукьяненок или не каждый?
А, то есть, как каждый день? Какой день? Почему день? Ну, ходил. Только не одновременно ходил. Анна, Людмила.
Ничего, вы испугались, Петухов. Я уверен, что вам отдадут Людмилу, даже в том случае, если вы перекочуете на ее полированную кровать прямо из постели Анны Лукьяненок. Вполне допустима мысль, что милиции не следует совать нос в такие вещи, как интимные отношения. Однако сейчас мы имеем дело с таким случаем, когда важно знать, любили ли вы Людмилу Гасилову или нет. Вы ее не любили. Не забудьте захватить с собой сберегательную книжку. На ней 7520 рублей. А вот матери вы посылаете по 15 рублей в месяц. Будьте здоровы, Юрий Сергеевич, будьте здоровы. Мой визит, товарищ Сухов, объясняется причинами производственного порядка. Дело, которое я веду, требует, можете себе представить, анализа производственной обстановки.
Интересно, интересно. Вы не примите меня за сумасшедшего. Вы должны поверить, что вот этот человек в недалеком будущем даст стране идеальный трилевочный трактор. Хотя каждому понятно, что одиночка в 20 веке обречен на неудачу в конкретной борьбе с конструкторским бюро. Вот, вот эта машина, которую ждут лесозаготовки. Вот почему Александр...
Матвеевич.
Вот почему Александр Матвеевич из лесотехнической академии я приехал в Сибирь. Бросив к чертовой бабушке маму, папу, женщину и карьеру доктора всяческих наук. Я 3 года живу предельно счастливо. Я творец. Я в сутки сплю 6 часов. И мне этого достаточно. Вот смотрите, общий эскиз машины. А почему вы так смотрите на меня?
Хочу выяснить, прав ли человек, бросивший 140 живых душ во имя их будущего счастья?
Я вас не понимаю.
Убедительно прошу сесть и не перебивать меня. Выслушайте простого милиционеришку. Пока вы работаете над новой машиной, Сухов, на лесопункте занижается производительность труда. Развращается неустойчивая часть коллектива, а конфликт Гасилова со Столетовым кончается... Знаем мы этих
гениальных устроителей будущей жизни. Нам уже сегодня на несовершенном пока трелёвочном тракторе.
Здравствуйте, Петр Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ Прохоров.
Я вас по всей Сосновке ищу. Я ведь хочу с вами встретиться, Петр Петрович. Все как-то не приходилось, а вот теперь хочу просить вас нижайше о рандеву. Нельзя ли завтра, дорогой Петр Петрович? Часиков бы этак в 14. Как вы, а, Петр Петрович?
Хорошо, товарищ Прохоров. Ровно в 2 я буду в конторе. А теперь прошу прощения, меня ждет народ.
Меня ждет народ. Интересно. А, вот. Парторг, товарищ Голубень.
Здравствуйте. Парторг Голубень. Здравствуйте.
Капитан Прохоров.
Я знаю о вашей деятельности, товарищ Прохоров. Я имел возможность делать наблюдение над работой следователя Сорокина. И нахожу, что ваша деятельность является более разносторонней.
Благодарю. Меня интересует мастер Гасилов. Если вы уже все знаете, то вам наверняка известен мой интерес к его трудовой и личной жизни. Может быть, вам это покажется странным, но Гасилов имеет отношение к гибели комсомольца Столетова.
Необходимо ждать, что товарищ Прохоров спросит, куда глядела партийная организация, если товарищ Гасилов является косвенным участником гибели комсомольца Столетова. Ваш покорный слуга Голубень имел честь стать парторгом только в середине прошлого года. Вы сейчас будете иметь полную возможность удивиться тому, что станет говорить парторг Сосновского лесопункта. Но я не имею привычки скрывать от коммунистов, а особенно от такого члена партии, как вы, Александр Матвеевич, свои мнения. Ошибка и даже преступление мастера Гасилова есть свидетельство слабости партийной организации. Да, да, надо уметь отвечать за случившееся и не кивать на других. Но есть необходимость сказать о моем предшественнике. Очень он любил триумфы и победный рапорт. Райком освободил его и направил сюда меня. Как я теперь понимаю, Гасилов умел воспользоваться слабостью бывшего парторга.
Так, понятно.
Вот когда ваш покорный слуга имел возможность стать парторгом Сосновского лесопункта, он считал мастер Гасилов один из передовых мастеров, не только район, но и область. Я, Голубень, был загипнотизирован славой и достижением мастер Гасилов и считал его, как это, ну, непогрешимым.
Ну, я слушаю вас, Марлен Витальевич, слушаю.
Основную часть времени, что я мог уделить, я затрачивал на Евгений Столетов и начальник лесопункта Сухов.
Так, понятно.
Первый совершает экстравагантные поступки, второй увлекается своей идеей о новые трелёвочные тракторы и не занимается лесопунктом. Я, парторг Голубень, не имел серьезное отношение к комсомольский вожак Евгений Столетов, считая, что он, ну, легкомысленный, несолидный человек. Он строил шутку над лектором Реутов. Он вел собрание, чтобы исключить из комсомола Сергея Барышева. Вы имеете представление, как был исключен Барышев? Он был исключен за не совсем добросовестные отношения к работе. Понятно, райком комсомола и даже райком партии получали жалобы на собрание, где было нарушение демократии.
Угу. Понимаю.
Только теперь я имею понимание, что комсомольская работа Столетов имела много положительных сторон. Метод работы Евгения Столетова имел аналогии в работе комсомольцев 20-х годов. Это требование полной отдачи. Никакой пощады тем,
кто о себе заботится больше, чем о деле.
Вот. Комсомольцы имели серьезную ошибку, считая, что Голубень сторонник мастера Гасилов.
Нет, на первый месяц они не имели права так думать. Вот, вот, извольте посмотреть эти газетные вырезки. Mm-hmm. Вот, пожалуйста.
Так, 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 участок мастера Гасилова первым закрывает план. Не только мастер, но и воспитатель. Равнение на передовых. Из опыта работы мастера Гасилова. Работать по-гасиловски.
Да, да. Мастер Гасилов, да, есть великий мистификатор. К сожалению, только после собрания, когда комсомольцы приняли решение о снятии Гасилова с работы, я имел возможность усомниться в его добросовестности.
Вы были на этом собрании?
Я не был на комсомольском собрании. Партийная организация начала изучение принципов работы мастера Гасилов, но комсомолец Столетов уже не был жив. Мы очень и очень опоздали.
Отчего все-таки комсомольцы скрывали от вас решение бороться с Гасиловым?
Это есть очень сложный, больной вопрос. Секретарь организации Евгений Столетов никогда не имел с парторгом Голубинем приятная беседа. На первой встрече я защищаю невежду и пьяницу лектора Реутова, которого смеяли комсомольцы. На второй встрече я снимаю стружка со Столетова за три девушка, с которыми он имеет отношение. На третьей встрече я снимаю с него стружка за то, что Барышев исключен из комсомола при нарушении демократии. И кроме того, райком ВЛКСМ не имел такой случай, чтобы комсомолец имел исключение за плохой работу. Исключали за пьянство, за драку, за воровство, за плохую работу. Не исключали. Я, парторг Голубень, считал Евгений Столетов плохой кандидатурой на роль секретаря комсомольской организации. Я думал, он есть легкомысленный, несерьезный человек. Вот, думаю, поэтому Столетов и не пришел ко мне. Да. Мы часто говорим, что молодежи надо доверять, а на деле иногда... Да. Вторая ошибка такой. За маленький проступок мы перестаем видеть хорошую сторону.
Я благодарю вас, Марлен Витольевич, за откровенность. Но какие же меры предприняла партийная организация после того собрания, когда вы усомнились в честности Гасилова?
Никаких. Никаких мер мы предпринять не успели. То комиссии и командировочные ответственные работники выясняли, почему и какое право комсомольская организация могла принять решение о снятии с работы Гасилова. Потом смерть Столетова.
А сейчас? Партийная организация убеждена, что мастер Гасилова надо снять с работы.
Да, мы теперь имеем убеждение, что Гасилов виновен, но снять его с работы очень трудное дело. Много лет мастер Гасилов был знамя нашего леспромхоза.
И все-таки
Гасилов надо снимать. Все-таки его надо крепко наказывать. Я думаю, что парторг Голубень тоже должен получить большие неприятности. Меня тоже надо снимать с работы.